Идея и реинкарнации – это спасение наших умственных способностей, душевных способностей. Потому что это лечит. Когда мы не знаем, что у человека есть вся бесконечность впереди, и это осуществляется через реинкарнации, то мы становимся милосердными. Это эзотерическое милосердие. Это не просто так обывательское, прозаическое милосердие. Ну, прости, и все. Это так не прощается. Но когда из великих идей мы делаем шаг, это действительно очень серьезный шаг к человеку, к человечеству. Поэтому мы должны всегда понимать, и надо набраться силой идеи реинкарнации. Мы на человека всегда должны смотреть так, что у него есть многие инкарнации, и провидение не оставит его без водительства, внимания, добра, милосердия и так далее. Это не значит, дорогие мои, это не значит, что мы не должны замечать, каким недостатком человека. Да, я очень так серьезно смотрю на недостатки людей. Недостаток только через метаморфозы, то есть через инкарнации. Но это надо зафиксировать. Ну, это и есть вот так. Все. Самая главная идея реинкарнации. В инкарнациях мы воспринимаем бесконечность, вечность и вечное становление вещи. В этом отношении я сегодня хочу вам удивительно хорошие вещи сказать, потому что это связано с миссией души сознательной. С самого же начала я хочу сказать так. Водительство человечества принимает отныне с 20-го столетия Святой Дух. Это вы должны так без меня знать. Но надо подчеркнуть. Водительство человечества берет в свое правление Святой Дух. Осуществляет Святой Дух космический аспект своей миссии через Михаила, а человеческий аспект через доктора. Поэтому, когда мы читаем руководящее положение, мы там воспринимаем идеи космической свободы, которая не касается философии свободы, а человеческий аспект свободы, умственный аспект, причем особенно подчеркнуть надо, это дается, разумеется, философии свободы и в других философских произведениях доктора. А мимо, разумеется, этой умственной свободы дается и ритмическая свобода, и потом волевая свобода, которая уже эзотерическая лекция, да, преподносит. Но самое главное, я с чего начал с вами беседу, что правление человечеством берет, именно передается Святому Духу. Как осуществляется правление Святым Духом через Святого Духа? Прежде всего, мы должны очень четко понимать, и это очень трудный вопрос, вопрос, исходящий из философии свободы, в особенности, это 4 глава, мир как восприятие. Если мы обобщим вот это заглавие, мир как восприятие, то мы здесь должны заметить очень значительную идею о том, что человек есть микрокосмос. Если мир восприятия, это мой мир, мир внешний, и мы должны соответствовать этому миру восприятия, многообразие, бесконечное многообразие, да, мы должны соответствовать своим понятиям, которые мы носим внутри. Значит, идеи мы носим внутри, все понятия, эти понятия мы сказали, исходя из холостых, что это универсали. Универсали, например, когда мы говорим лес. Подразумеваем сердце, человек, все животные, все животные, флоры и так далее. В понятиях концентрируется универсальный, то есть универсальный синтез образуется. Да? Этот синтез в нас живет. И когда мы смотрим вовне и мы видим мир восприятия, то это говорит о том, что человек уже само собой является микрокосмосом. Этот мир, внешний мир и этот внутренний мир, они должны соединиться, как мы должны знать из философии свободы. То, что при рождении расколото на две части, это мир восприятия и мир идей внутри нас, мы должны это соединить. Но соединить должны мы в истине, разумеется. Значит, если мы не познаем истину, то мы не соединяем то, что было расколото при нашем рождении. в этом заключается миссия самого человека, который он осуществил за 2160 лет. То есть, когда зодиак меняется, да? Когда рыбы переходят в водолей, так. Значит, мы должны понимать, кто участвует в эволюции человечества и кто движет эволюцию человечества. Только те, которые соединяют восприятие и истинное понятие. Значит, если человек не ищет истину, то он выпадает из эволюции. Он не двигатель эволюции. Поэтому он праздное существо, которое богов воспринимает как дальнюю реальность, и в этом останавливается. Да? А задача человека, миссия человека соединить то, что раскрыто, как мы сказали. Да? Поэтому, когда мы способны познать истину, через истину мы соединяем этими идеалами, этими понятиями, соединяем с миром восприятий, то только тогда движется эволюция вперед. А эволюция всегда будет двигаться вперед, потому что всегда найдутся те люди, которые хотят познать истину. Поэтому в этом и заключается этический индивидуализм. Это очень сложное предложение, сложное понятие, и очень глубокое, и всеобъемлющее. Индивидуализм – это эгоизм. А этический индивидуализм – это когда присоединяется с эгоизмом бескорыстие. В познании истины мы всегда бескорыстны. Как мне было понимать, что я хочу быть мудрым, тогда и выделяться, но все равно. Когда мы постигаем истину, это совершенно бескорыстный акт наш. И когда мы эту истину соединяем именно с реальностями внешнего мира, то только тогда воссоединяются две половины, которые рождают в нас этический момент. Значит, человек бездравственный, если не познает истину и не соединяет эту истину со внешним миром, со внешним правилом. Это сложный процесс, разумеется. А что такое истина? Вы должны всегда активно помнить. Протекающее в чисто духовном, сознательное переживание чисто духовного содержания – это и есть интуиция, да? Как в 9 главе говорится. Но это очень сложный процесс. О чем говорить, если мы это осветим, например, со стороны эзотерики? Это, так сказать, философская формулировка познания истины. А эзотерически что значит? Это знание. Когда мы постигаем истину, когда наше мышление действительно развивает истину, то это мышление находится уже в эфирной стихии. То есть протекающее чисто духовно. А более конкретно в эфирном мире. А что это значит? Это значит, с другой стороны, что наше мышление просветленное. Значит, мы должны видеть свет в процессе мышления. Только тогда наше мышление поднимается до истины. То есть до эфирного мира. Когда мы видим блеск мыслей, когда мы видим свет, разумеется, не тот свет, который физически слышно видим, да? Физический свет – это люциферический свет. Вы это должны знать без меня. А когда говорит Господь, я есть свет, Он говорит, я есть тот, который находится в эфирном царстве, в эфирной стихии, мысль светит, сияет. Если это серафимы, мыслят, это наиболее сильное сияние, сверкание. А если ангелы мыслят, то это меньший свет имеет. И так далее. Ну, разумеется, вы сам заполняете. Значит, протекающий чисто духовно, мы скажем так, протекающий в эфирном мире, сознательное переживание, что это происходит в эфирном мире, чисто эфирное содержание космических мыслей, которые являются отражением иерархических существ, вот это и есть интуитивное мышление. Поэтому мы должны со всей скромностью, но и с терпением подходить к познанию истины, который движет эволюцией. Вперед идет эволюция. Только через истину можно продвинуть эволюцию вперед. Для вас это, я думаю, что это аксиома совершенно ясная, да, мысль? Это основные такие положения. Но наряду с этим мы должны коснуться очень серьезных глубоких вопросов, в которых мы со всей серьезностью погружаемся, и мы должны знать, чем заключается идея именно эволюции. Этический индивидуализм, который я подчеркнул, тем самым подразумевает, что мы не являемся моральными существами, если мы не соединяем то, что от кого-то другое. Вы понимаете, какое состояние человечества? Пока. Поэтому мы должны иметь огромное терпение и глубокое доверие к правителю, к спасителю, который является высшим кармом, владыкой всех карм. Вся ваша инкарнация, все ваши инкарнации находятся в руке у Господа Христа. Кто может отнять у Него какую-либо часть нашей души, нашей головы или нашей конечности и так далее? Да? Все находится в Царстве Христа, и в этом отношении мы должны сказать очень хорошие, значительные слова. Мы должны вспомнить, или вернее, вы, наверное, не помните, третья глава, третье послание Колоссянинам апостола Павла. Третий стих. О чем говорит Павел? Павел говорит, что вы умерли, и ваше «я» находится у Христа. Вы больше не воспринимаете ваше божественное «я». Ваше божественное «я» находится у Христа. А когда Христос придет вновь, я цитату говорю, ну, немного своими словами, но точно, смысл абсолютно точен. Абсолютно точен. И когда придет Христос вновь, тогда и вы воспримите ваше божественное «я». Это говорит Павел. Это полностью соответствует тому, что Петр нам говорит относительно эфирного пришествия Христа. Значит, что подразумевает Павел, когда говорит, что вы умерли? Ну, люди же живут на земле, да? О чем он говорит? Вернее, было бы правильнее сказать, что ваша душа принимает участие в процессе смерти физического тела. Когда физическое тело умирает, умирает и ваша душа, потому что вы мертвые существа. На земле находятся мертвые души, те души, которые ничего не хотят знать о Спасителе, которые ничего не хотят знать о Утешителе, о миссии Святого Духа. Они мертвые души ходят пока по инерции. Но мы должны опять-таки иметь большое, огромное терпение и знать, в инкарнациях все исправится. Но мы должны фиксировать наше сегодняшнее состояние людей, тех людей, которые пока не приходят к духовной науке, а те, которые пришли к духовной науке, должны полностью и серьезно осознать, какова миссия именно Святого Духа, откровение Святого Духа, антропософии. И тут же надо, хотим сказать очень хорошие слова. Человек – это антропос, да? Антропос. Если не примет Софию, то антропос теряет свой человеческий облик. Он уже давно потерял, потому что он падший ангел, падший бог человек, да? Давно, но он еще больше вообще теряет облика человека, потому что человек должен воссиять как солнце. Человеческий облик вначале был солнечным, теперь вот таким, каким мы его видим, человека, но и этот облик тоже потеряется, если он не примет Софию. Значит, антропос, соединяющийся с Софией, сохраняет свой человеческий облик. И поэтому можно сказать слова Пилата. Се человек. Этот человек, если не примет Софию, если не примет весь Святого Духа, мудрость Михаила, мудрость Утешителя, человек теряет свой облик. Как мы знаем, животные, кем являются животные, вы же прекрасно знаете, это отставшиеся люди. Когда вы нас смотрите на обезьяну, да, как он обнимает человека, это человек, но падший. Вот так упадет человек еще глубже в пропасть, если не примет божественную мудрость, Софию. То есть те, которые не идут в потоке, не принимают участие в потоке Святого Духа, они теряют человеческий облик. А это уже связано с чем-то большими бедствиями. Да? Напомню так, немного 666. 7 голов и 10 рогов, да? Это уже чистое животное, да? Поэтому мы должны знать так, очень значительную весть, что Я хочу сперва перевести слова и соединить это, перефразировать, как мы, я уже часто это делаю. Дорогие мои, вы меня простите, но я сказал очень смелую мысль. Все то, что написано в Евангелии, то, о чем говорит Господь о себе, все это мы должны приписать доктору. Это очень смело, да, я понимаю. Например, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Это уже доказательство того, что я прав. Почему? Потому что, приняв утешителя, мы тем самым находим путь к Господу. А иначе мы потеряны. В лабиринте никто не может выйти из лабиринта. Мы, ни мы с вами, никто. Лабиринт – это такой хаос, из которого никак не выйти нам, если у нас не будет путеводитель, если у нас не будет свет горящий. Да? Поэтому мы должны сказать так. Вот Господь говорит в 15 главе. Если бы я не пришел, то вы не были бы виноваты. Вы помните это слово, Иван Извинения. А так как я пришел, у вас нет извинения. Потому что то, что я совершил, никто из людей не совершал никогда. Если вы меня уже ненавидите, то вы ненавидите и отца моего. Поэтому, если бы я не пришел, то на вас не было бы вины. То же самое я хочу от доктора сказать. Если доктор не пришел, тогда мы не были бы виноваты. Но так как он пришел, и мы отказываемся, если мы отказываемся от него, тогда у нас нет извинения. Потому что пришел свет. Свет, который принес доктор от Спасителя, от Святого Духа. От чего ты шарахаешься? Что тебе не удовлетворяет? Да? Вот является, например, мне очень часто напоминает мне очень хорошую идею. Вот, например, возьмем Кришнаита, да? Я спрашиваю Кришнаита, а что ты нашел там в Бхагавад-гите того, чего нет в Евангелии? Да в Евангелии же все есть. И буддизм, и кришнаизм, и зороастризм, и индуизм, и иудейство, и все есть. Куда ты уходишь? Здесь все есть. Тебя удовлетворяет буддизм, а здесь тоже есть буддизм. Но более совершенно были. Поэтому в Евангелии есть все. Это... Поэтому я очень серьезно и убедительно хочу произнести вот эти слова, что если бы не пришел бы доктор, а так как он пришел уже, у нас нет извинения в познании истины. Это разве не очевидно, дорогие мои? Да? Вот я хочу сразу же вспомнить слова Декарта. Как будто он что-то очень умное сказал, и все похватили за это, потому что это... Простите меня, не хочу это сказать, но все люди куриные мозги, которые что-то принимают за что-то значительное. Я мыслю, значит, я существую. Ай-яй-яй, какую мудрость сказал. Это полнейшая глупость. Я сразу же хочу поставить там. А если я мыслю неправильно, значит, я неправильно существую. Да? В чем здесь, чем гордиться? Я мыслю, значит, я существую. А если ты неправильно мыслишь, значит, ты вообще не существуешь правильно. Да? А когда ты засыпаешь, и ты не мыслишь, на что ты не существуешь. Поэтому это большая глупость, помимо того, то, что доктор говорит. Но мы здесь хотим посмотреть, например, явление Канта. Но немного с другой стороны, чем мы привыкли обычно. Кант, разумеется, умный человек, развитой и образованный человек. Мы не должны сказать, что какую глупость говорит Кант. Мы должны вникнуть. Что заставляет Канта говорить такую глупость? Тогда мы хорошо понимаем состояние 19 столетия, мышление 19 столетия, 18 и так далее. Да? Вот мы просто говорим, как рисует Рафаэль. Да? Мы же сказали, как рисует. Как сочиняет Бетховен. Как сочиняет Пушкин. Свою гениальную душу погружает в душу народа и оттуда вытягивает то состояние, в котором находится человечество данной эпохи. Да? Поэтому Рафаэль не от себя пишет, а Рафаэль погружается в душу итальянской души и то, что там прекрасно находит, приносит это великих полотна своих. Да? И также духовная наука. то, что доктор говорит не от себя, доктор говорит, погружаясь в душу человечества, из человечества выносит весь Святой Дух, а значит, человек уже готов принять Святой Дух. Поэтому непростительно для людей, разумеется, непростительно, не категорически я говорю, не в абсолютном смысле говорю, потому что мы же сначала уже сказали, что идея реинкарнации мне очень сильно должна помнить и твердо и активно. Все подвержены эволюции, все. Все рекарабрицы, в конце концов. Но, Кант говорит, дорогие мои, для вас, я надеюсь, что знакомы это слово. Как я могу быть уверен, что находится во внешнем мире, когда я не могу искать в свое физическое тело, быть те идеи, те мысли, которые во мне находятся? Какая гарантия у меня, то, что, что во мне есть, то, то это все соответствует действительности. Там, что в действительности находится, я не знаю. Почему я не знаю? Потому что я не могу видеть самого себя. Мой мир идей, это находится во мне. Я не выхожу из себя. А какая гарантия, что если я выйду из себя, что я там найду? У него нет никакой гарантии, потому что он целиком живет и погружен в физическом теле. Что он забыл, и в этот момент это является термометром человеческой души вообще. Как? Не только от себя говорит. Он говорит о состоянии 19-18 столетия души человека. То есть человек уже давно забыл, что при посвящении человек выходит из физического тела и погружается в природу, погружается в животным и так далее. То есть он может познать вне физического, состояние вне физического тела. Вот Кант это уже забыл. Забыл и человечество, и люди совершенно откровенно и, как сказать, серьезно говорят о том, что мои идеи, мой внутренний мир, мои восприятия, это же мой внутренний душевный мир. Я не соприкасаюсь со внешним миром, я же замкнут в физическом теле. Где гарантии того, что то, что я переживаю внутри, находится и во мне? То есть, действительно, я найду мне, и нет никакой гарантии. О чем говорит Кант? Кант говорит о состоянии человеческой души, которая так закупорена уже в физическом теле, что он прав, потому что он же не может познать явление, то есть вещь в себе. Что такое вещь в себе? Вещь в себе – это вещь, которая вовне находится, вне моей души. У него нет никаких гарантий. Почему? Потому что он настолько замкнут в своем физическом теле, в материализме, в атеизме в сущности, что он даже не представляет, что можно жить вне физического тела. Теперь такой вопрос. А почему нам это легко? Потому что, дорогие мои, мы должны моментально вспомнить из духовной науки, что мы уже находимся на где-то четверть уже вне физического тела. Момент, когда мы находились полностью в физическом теле, это было первое столетие. После первого столетия мы уже постепенно выходим из физического тела. Мы уже немного отошли от замкнутости, от абсолютной замкнутости. А Кант пока не может выкарабкаться из своего физического тела. И констатирует факт реальности своего состояния. И обобщает человечество, потому что и так видит обыватели все, которые подобны ему. А о чем он говорит в сущности, дорогие мои? Вот видите, Кант, в сущности, говорит о правде. То же самое говорит и доктор. Во внешнем мире мы не сможем познать истину. А там то же самое говорит. Какая же разница? Теперь еще вспомним одну очень значительную идею, потому что это все нам помогает, и мы должны это очень хорошо знать. Вообще, я советую вам, дорогие мои. Философское наследие доктора очень хорошо изучить. Очень активно изучить. Проблемы философии два тома. Это надо очень хорошо проштудировать. Проштудировать, особенно первый том. Там даются все философии системы. Там найдете всех философов. Маленький короткий резюме, маленький короткое объяснение положительное, отрицательное. Но зато голова развивается очень-очень хорошо. Вы должны чувствовать себя мыслителем. Духовная наука нам дает способность быть мыслителем, но уже мыслителем в истине, а не просто так в лабиринте. Почему? Да, я закончу это слово по лабиринту. Оно вспомнит, дорогие мои, что, а что говорит индийское мировоззрение о внешнем природе? Мир – это иллюзия. Так как то же самое говорит? Я в мире ничего не могу найти правильного истину. У меня нет никакой гарантии, потому что в мире это иллюзия. Кант в сущности является последователем индийского, древнейшего индийского мировоззрения. Мир — это майя. Так если это майя, как я могу быть уверен, то, что я познаю это правду? Правильно, Кант. Но в чем ошибается, разумеется, да? Разумеется, ошибается в том, что так же, как он, так и другие не знают, что мышление имеет великую способность преобразовываться. Эту проблему уже потеряли схоластики, а схоластики, представители схоластики уже не могут понять, что мышление способно на преображение. Это великая проблема, дорогие мои. А вот поэтому я хочу связать. Что не знали и Кант, и индийское мировоззрение, которое говорит, что мир, внешний мир — это майя. Кант то же самое говорит. Мир — это майя, я не могу познать истину. И доктор то же самое говорит. Во внешнем мире невозможно постичь истину. Истина находится внутри нас. И эта истина должна быть найдена и во внешнем мире, и соединить это все вместе. И тогда рождается целое. То есть, когда индийское мировоззрение говорит, что мир — это майя, с одной стороны, это правильно, потому что индийское мировоззрение должно было сказать так. Мир — это не то, не майя, а это одна половина чего-то абсолютно целого. И вторую половину он должен был найти в человеческом внутреннем мышлении, в человеческой внутренней душевной жизни. Вот эти две половины, когда соединяются, тогда рождается этический индивидуализм, который движет эволюцию вообще вперед. Поэтому мы немного коротко охарактеризовали все это. И я непременно хочу сказать, к чему пришел Кант. Если проследить за каждым предложением не только Канта, но и Фихте, и Гегеля, и, можно сказать, и Шлинга, и спросить, вот то, что ты о чем говоришь, а ведь это ты знаешь абсолютно точно, или ты предполагаешь? Если проследить за каждым мыслением, как ни Кант и ни другие философы не могут сказать, что это действительно так. Они все предполагают. И выдают это как, например, философскую систему, которая отражает реальность. Это неправда. Потому что все они верят, что как будто они что-то доказывают. Ни один философ ничего не доказывал. В этом и абсолютное банкротство философской системы, философского мышления, то есть умственно-внешнего мышления. И с одной стороны, индийское мировоззрение, и Кант тоже самое говорит, во внешнем мире мы никак не находим истину. Истина находит. Процесс познавания находится в душе, которая и арена познания, и арена эволюции человечества и космоса находится в душе человека. Душа человека соединяет обе половины, и тогда только образуется истина. То есть правильное мышление в истине соединяется с природой, с космосом, и тогда все целое рождается, и это рождает этический индивидуализм, то есть моральный индивидуализм. Это очень сложный процесс. Поэтому я хочу сказать, что если вот когда Гегель говорит, что и спросит, вот то, что ты говоришь, это абсолютно правильно, это ты видишь или ты только мыслишь? Он только мыслит. А мышление, физическое мышление, никак не может дойти до истины. Об этом говорит философия слова. Поэтому все в сущности, они утверждают то, что не могут доказать. Никакой доказательной базы нет ни у одного философа. Потому что философия сказала, истину мы не можем познать. То же самое говорит индивидуально. Мир — это майя. Значит, это майя, это иллюзия, значит, мы не находим то право. А как достигается истина? Это мы уже прекрасно знаем из 9 главы. Мышление должно проникать в эфирном мире. Если человек опять не повторять. Да? У папы были собака и так далее. Как говорится. Опять мы подходим к тому, что мышление протекает в духовном эфирном мире. Тогда мысль блестит, сияет и светится. Но почему я привел слова великого Павла? Значит, я хочу просто одним словом еще сказать. философы только ничего, философы ничего не доказывают. Они не могут доказать. Они говорят как бы аксиомами, которые только для них это аксиома. В сущности, они ничего не доказывают. И вся эта система, это все как карточные домики, они все разрушаются. И все ожидали именно духовной науки. Все ожидали философии свободы, в области философии. И здесь мы должны коснуться очень значительного вопроса. Дорогие мои, теперь я хочу коснуться эзотерического вопроса. Эзотерическая проблема человеческой души очень-очень серьезная. В чем заключается? Мы должны знать, что восточная жизнь и жизнь вообще до первого столетия была совершенно другим и теперь стала совершенно другим. В чем именно кардинальная, колоссальная, полярная разница? Это мы должны очень хорошо осознать. Тем более, когда человечество вступило в 19 столетие. Да. В 19 столетии человеческая душа эзотерически, я уже говорю. То есть, каждая душа знает, мы же в прошлый раз говорили, каждая душа знает, что мы прошли эволюцию Сатурна. Все знают. Где проявляется? В искусстве архитектуры. Помните, не то, что я говорю, да? Я просто намекаю. Об этом еще, к этому вернемся, еще подробно. Наберитесь терпения, потому что я две лекции должен вместить в одну. Что я хочу сказать, что когда Павел говорит, что душа человека уже мертвая, подразумевает то, что физическое я-сознание связано с физическим миром, а божественное я человека уже находится в эфирном мире, находится у Христа. И когда эфирное явление Христа вновь наступает, человек уже может осознать свое божественное «я», но вне физического сознания. Значит, мы должны размеривать две значительные процессы. Я-сознание связано с физическим миром, с я-сознание, а божественное «я» связано с Христом. Значит, если мы видим божественное «я», мы видим Христа. Если мы видим Христа, видим божественное «я». А если мы видим, если мы живем с нашим я-сознанием, сознанием, которое рождено из мира, тогда мы видим и воспринимаем только иллюзию. Когда все эти философы уже доказали неспособность мышления, здесь уже эзотерическое, если рассматривать, это связано с большой трагической жизнью. В состоянии большого трагического состояния души. В чем оно заключается? Мы должны это знать, а в следующей инкарнации мы это должны уже непосредственно воспринять. Сейчас нам повелено знать истину, эзотерику. Чтобы сейчас не разгадывать, мы верим, доктор. Почему? Потому что это все связано с Евангелием, а это связано с Господом, тогда сейчас я опять не об этом. Что мы должны знать, каково состояние на грани 19 столетия, каково состояние человечества? Человеческая душа опирается только на страх. А до первого столетия человеческая душа опиралась на любовь. Любовь была упразднена из души, потому что из крови была упразднена божественной, и вместе с тем душа потеряла опору любви. Теперь душа опирается на страх, на космический страх. Потому у Михаила есть космическая обязанность по отношению к человечеству. И через Святой Дух он выполняет космическую миссию для души человека. А человеческую миссию, как я сказал, выполняет Дух. Что это этот страх? Каково это состояние страха? Почему страх существует в душе человека? Значит, почему душа опирается сейчас на страх, на космический страх? Потому что душа уже потеряла свою опору в истине. До первого столетия у всех были ясновидческие способности. А ясновидческие способности, это говорит о том, что душа опиралась на нечто реальное, на божественное. на любом опиралась. Поэтому душа была более-менее комфортно, спокойна и так далее. Сейчас происходит огромная борьба. Борьба внутри души. Каждая душа борется со страхом. И не может никак преодолеть этот страх, потому что у нее нет никаких возможностей. У нее нет инструмента победить этот внутренний космический страх. Душа живет в страхе. Это удел европейской души. Как упразднить этот страх? Мы уже сказали. Нет мужества без истины. Поэтому характеристика утешителя удивительна. Просто удивительна. Потому что Евангелие говорит, податель духовного мужества. Утешитель, который подает нам духовное мужество. Почему нужен нам этот духовный мужество? Потому что человеческая душа потеряла, уже не опирается. На чем можно опереться, дорогие мои? Опиралась душа на любовь, на божественную любовь, которая была кровнородственная, если хотите сразу помочь себе и вам, и нам, да? Теперь упраздняется кровнородственная любовь, то есть любовь Яхве. И здесь же я хочу сказать, дорогие мои, что значит слово Яхве, Иегова? Что это слово? Каково это слово? Каково содержание это слово? Оно объемлет очень большие масштабы. И нам надо сказать, что все религии в сущности носили имя Яхве, Иегова. Это были древнеиндийские, но только они не знали, что за ними стоял Яхве. Но из другой инспирации и так далее. Но о чем я говорю? Яхве означает Бог, природа, человек. Одно. Не было ни капли индивидуальности. О чем говорю? Этический индивидуализм, это вообще немыслимо было для человека первого столетия. Древнеиндийская, персидская, египетская, греческая, все эти пройденные религии подразумевали Бог, природа, человек – это одно. То есть человек – это часть природы. Никакой индивидуализации. Поэтому арабы мыслили правильно. Правильно как? Они чувствовали реальность. Мышление – это не индивидуальное. Мышление – это универсальное. И когда человек мыслит, он немного включен, универсальный. А когда человек умирает, это универсальное мышление обращается, то есть возвращается космическому состоянию, и человек теряет свою индивидуальность. Личность иллюзорная на Земле, потому что мышление – это космическое. И космическое возвращает в лоно-космическое, и человек теряет личность. Поэтому Восток говорит, что у человека нет индивидуальности. Есть карма, но нет индивидуальности. Христос приносит этическую индивидуальность. Это колоссальная разница, которая освещается из духовной науки. Мы приобрели, благодаря Христу, как и вы прекрасно знаете, божественную индивидуальность. И Павел говорит, твоя божественная индивидуальность находится у Христа. Как мы должны искать наше божественное Я, если наше мышление не возвысится до эфирного мышления? В эфирной стихии океан мыслительных потоков, которые являются, в сущности, отражением иерархических существ. Серафимы мыслят, и это находится в царстве эфирной стихии. И наше мышление должно возвеситься до эфирной стихии, чтобы мы нашли бы свое божественное «Я» на уровне мышления, космического мышления. Потом идет на уровне космической музыки, находим божественное. Потом на уровне космической поэзии находится. Это отдаленно. Но что я сейчас хочу сказать? Когда я закончу эту часть, когда Кант уже сказал, что у меня нет никакой уверенности в том, что я во внешнем мире, ничего. Когда во внешнем мире я у меня нет никакого уверенности, что я найду что-либо истинное или соответствующее своим внутренним миром. Кант, как и все другие философы, постарался обосновать свое понимание Троицы. И что он говорит, дорогие мои? заранее хочу сказать, что глупейшую вещь говорит, но заранее хочу извиниться, но вот что он говорит о Троице. А как он понимает Троицу? Человек, первая часть Троицы, человек должен творить добро. Это категорически от него требуется. Это категорический императив, требование, что человек должен быть добрым, он должен творить добро. И все вас говорят, вот Кант какой добрый, да? Он говорит, что добро это категорический императив, то есть от каждого человека требуется, категорически требуется добро. А потом что он говорит? Вторая часть. Но чтобы творить добро, Кант это хорошо чувствует, кажется, он же не глупый человек в сущности, да? Кант говорит, что чтобы творить добро, надо быть свободным. А на земле у человека нет свободы. А как же быть с капитанской императивом? Кант, с одной стороны, требует от нас, чтобы мы творили добро. Это категорически требует от нас. Но вторая часть говорит нам о том, что человек должен иметь свободу, чтобы творить что-либо доброе, да? Не принужденно, а исходя из доброй воли, да? А свободы нет на земле. Свобода есть после смерти. И как говорится, значит, существует бессмертие. Вот так глупо он приводит идею бессмертия. От категорического императива добра он приходит для осуществления этого добра, он должен пройти врата смерти. Человек, когда проходит врата смерти, только тогда он может творить добро. И третья часть. Значит, существует добро, которое человек не выполняет на земле. Потом существует бессмертие, потому что после смерти он должен совершать добро. И третье, должен существовать Бог. Бог, который помогает человеку творить добро, хотя сам человек не может осуществить добро. Добро. Вот его Троица. Потом добавляет, я должен был упразднить всякие способности познания, чтобы воздвигнуть веру. Какова эта вера? Какая цена этой веры? Если ты упраздняешь свободу, упраздняешь осуществление на земле этого добра. И кто это твой Бог? Бог, который требует от нас категорического, это Бог Алиман. Поэтому Канта говорит о Боге, но в сущности подразумевает Алимана. Поэтому, когда нам что-либо говорят, мы должны сказать, из какого источника говорит человек, о чем он говорит. Поэтому вот такую к этому пришел Кант, и в сущности, когда он говорит, что я хочу воздвинуть культ веры, какой веры? Вера, которая на земле только служит категорическому императиву. Значит, это полностью детерминизм, это догматика, это тирания догматизма. И такая вера, это вера алиманическая, ничего божественного. Поэтому Кант, в сущности, является грубейшим материалистом, грубейшим атеистом, который выдвигает культ Алимана. И это мы должны эзотерически очень хорошо осознавать. Теперь, я сказал, что в состоянии души сейчас мы должны эзотерически осветить, это прежде всего то, что душа живет в страхе, опирается на страх. А душа должна найти очень хорошую опору, опереться на истине. И истина для него будет именно опорой, а душа не может опереться на чувства. Чувства раздроблись, блуждаются чувства, и только вся надежда на мышление. И это мышление должно проистекать, разумеется, из истины, иначе душа будет опереться опять на хаос. И все перейдет в пропасть. Мы должны подойти к вратам пропасти, укрепить всю нашу веру и всю нашу способность мышления вести. Значит, мы должны знать эзотерическое положение души. Душа чувствует, что опирается в сущности на страх, это для него мучение и, разумеется, большая трагедия. Да? Если душа не будет опираться на истину, дорогие мои, то, подойдя к вратам пропасти, полностью потеряется душа. Поэтому мы должны изучить духовную науку, истину мы должны изучить, чтобы душа оперилась бы на истину, и так подошла бы к вратам бесконечности. Мы хотим или не хотим, уже сказать, что человек уже немного выше из своих тел. Поэтому ему легко понять, что можно понять во внешнем мире что-либо правильное, что-либо объективное. Кант это не мог. И наряду с Кантом и другие философы то же самое, да, воспринимают. В этом и смысл философии Гегеля. Гегель целиком мыслит в одной жизни, от рождения до смерти. Не может выйти из... Хотя мы говорим о бессмертии, но такая же сущность бессмертия, как у Канта. Мало чем отличается. Гегель говорит, великий логос, космический логос. Это все в рамках в одной жизни. Это фальсификация идей. Одним словом, я хочу вернуться к тому, что мы должны знать, в эзотерическом состоянии находится душа. Душа находится перед великим страхом. Этот страх нагоняет анима и усугубляет. Но противостояние, разумеется, существует. Если бы не пришел бы доктор, то у нас не было бы никакой возможности выйти из этого космического страха. Потом я перефразировал. Если доктор не пришел бы, у нас мы были бы невиновны в нашем состоянии. Но когда пришел свет, когда пришел жизнь, когда пришло мужество, уже мы не имеем права. Уже вина на нас. Потому что если мы не хотим свет, это и есть великий раздел человечества. Да? Поэтому пойти против Святого Духа, это означает, Святой Дух пришел. А если люди не хотят принять Святой Дух, то душа, разумеется, богатеет уже в демоническом. Поэтому мы должны точно знать, без Святого Духа человек не может правильно опереться, душа не может опереться на реальность. И пропадает душа. А опора души – это истина. Поэтому, познав истину, душа укрепляется и смело подходит к вратам бесконечности, к вратам бессмертия. Каждая душа подойдет в шестой культуре, каждая душа подойдет к вратам бессмертия и к вратам бесконечности. Это шестая культура, это самодух, то есть манас. Что такое манас, дорогие мои? Манас – это такое состояние души, это шестая культура, славяно-германская культура. Манас – это такое состояние души, когда сам самодух притягивает иерархических существ и внедряет душу сознательно. Вот вам культура манас. То есть это состояние будет абсолютно ясновическое состояние, абсолютно оккультное состояние души будет. Когда сам самодух притягивает всех божественных существ и погружается в ясознание. Рождается уже космическая музыка и космическая поэзия. Поэтому мы должны сознавать эзотерическое состояние души. Это такое состояние, когда душа живет в страхе. Почему человек не сознает сновидческие состояния? Реальные. Потому что там глубоко ощущает страх. От страха все бегут. Поэтому самое главное, чтобы убрать эту почву страха и осветить его Святым Духом. Это великая задача. Это космическая задача духовной науки. Поэтому я сказал антропос. Если ты не хочешь истины, тогда ты теряешь антропос, ты теряешь человека. Душа проваливается бесконечно. Душа должна непременно подойти к вратам бесконечности. Но это чистая культура. Мы должны быть подготовлены к этому. Во все оружие должны подойти к этому. Да? Это все оружие, если разумеется, духовная наука. Поэтому я вот начал с вами с удивительными словами, хотя я немного сейчас коснусь музыкального аспекта, потому что это очень значительно. Дорогие мои, мы знаем схематически физическое тело, эфирное тело, астральное тело, я, самодух, жизненный дух, дух человека. Семь частей нашего всего нашего существа, да? Но все это оказывается не таким простым. Астральное тело, остановимся пока на астральное тело. Астральное тело, в сущности, имеет семь частей. Астральное тело не есть нечто единое, состоящее, вернее, из семи частей. Одна часть астрального тела примыкается к физическому телу, тонкая часть астрального тела примыкается к физическому телу. Рождается в душе до. Музыкальный до. До, ре, ми, фа, соля, си, да? Гамма.
музыкальный дом. Когда астральная одна часть проникается к физическому телу, душа воспринимает приму. Прима – это одна нота, которая бьется на клавиши. Если инструмент раскроете, я скрою палец. Нашел. Но то, что звучит, это звучит музыкальное восприятие того, что происходит, когда астральное тело своей одной частью соединяется с физическим телом. Рождается ощущение примы. Прима. Прима одна. То есть до. А когда его следующая часть примыкается к эфирному телу, рождается до ре, секунда. Когда вы одновременно берете до и ре, там рядом же там, следующая ступень, да, до ре. Это звучание секунды рождает в душе эфирного тела, восприятие эфирного тела, музыкальное преображение. О чем мы говорим, дорогие мои? Человек – это глубоко художественная натура. Это не просто прозаический человек, как воспринимает материалист. Человек – это космическое нечто, сложнейшее существо. Душа – это самая музыкальная душа. И как это начинается эзотерически, об этом говорит духовный наука. Когда третий час присоединяется, астральное тело присоединяется, это уже астральная часть присоединяется к астральному же телу. Тогда рождается терция. Терция – это доми. И доми бемоль. Большая терция и малая терция. Вы немного забудете, а потом вы разберете там, когда возьмете клавиши. Значит, вы берете до, это астральное тело примыкается к физическому и рождается моно. Один. Прима. И когда мы слышим вот это домузыкальное тонирование, да, мы слушаемся, воспринимаем, что происходит, когда астральная часть присоединяется к физическому. Дальше, когда мы берем кварту, значит, от до четвертой ступени, до, ре, ми, фа, до, фа. Если возьмем до, фа, звучит кварта, музыкальная, я вам говорю, терминология, да. Это расстояние от до, фа, интервал. Интервальная, да? Эта кварта говорит о душе рассудочной. Запомните, немного, хотя потом это мы все соединим. Значит, когда мы берем кварту, то есть от до фа, одновременно, да? Когда мы берем один звук, это один звук, это моно, это прима. Но когда мы в сочетании берем до и фа вместе, да? До фа, звучит то, что обогащает душу рассудочную. Когда мы берем квинту до соль, то есть пятая ступень от до, ре, ми, фа, соль, пять ступеней, да? Одновременно берем до соль, это развивает нашу душу сознательно. Когда мы слушаем симфонию или музыкальное произведение, во всем этом звучании всегда звучат вот эти интервалы. Они всегда касаются нашего физического, эфирного, астрального тела, душа ощущающую, тело ощущающую, это большая и малая терция, и душу рассудочную, также и душу сознательную. Когда мы слышим в музыкальном творчестве квинту, мы отдельно не слышим, но оно же звучит, симфония же звучит не только до соль, но до ми соль си ре, или же еще другие аккорды, да, или до ре ми фа соль прямо, все секунды вместе, да? Это все в сущности притекает к нашей душе и развивает нашу душу рассудочную, душу сознательную. Поэтому так важно слушать музыку. Я сейчас это объясняю с эзотерической точки зрения, понимаете? Это оккультная реальность. То есть, когда мы слушаем музыку, мы слушаем все интервалы, но в разнообразном сочетании, но тысячу раз притекающие к нам. Это развивает нашу душу рассудочную. Душу сознательную, готовит именно манас, готовит сама дух, жизненный дух и дух человека, слушая симфонию, но бессознательно. Потому доктор говорит, когда мы слушаем музыку, наше прозаическое «я», земное «я» погашается, и «я», наше «я», земное «я», погружается в астральное тело. И мы начинаем наслаждаться музыкальным произведением. Когда вы слушаете музыку, ваше земное «я» сознание немного в тени находится, оно в сущности погружается в астральное тело, и так мы начинаем слушать музыкальные произведения. Что происходит при слушании, музыкальных произведений? Отчасти потеря нашего «я» сознания. Да. Когда вы увлекаетесь музыкальным произведением, когда вы полностью в море музыкальных сочетаний, вы теряете земное сознание, тривиальное прозаическое сознание, убивательское сознание, погружаетесь в музыку, которая сам по себе протекает из космической музыки. Потом некогда мы должны возвысить наше музыкальное восприятие до космической, до космического восприятия космической музыки, гармонии и сферы. Это в будущем будет. Когда наша душа уже будет настолько утончена, что воспринимая музыкальное произведение, душа восходит в космические аспекты, но пока душа должна дойти до протекающей чисто духовного сознательного переживания, чисто духовного содержания, пока мы мысли должны возвысить до эфира. А когда мы душу возвысим до астрального мира, тогда мы увидим, что наше астральное тело – это инструмент. Это арфа в руках Аполлона. Аполлон играет на арфе. Это арфа, наше астральное тело. Мы замечаем, что наше астральное тело соткано полностью из космической музыки. Но и еще больше, скажем, когда мы видим 12 зодиаков на небе, мы должны потом некогда воспринять, что это 12 зодиаков являются инструментами для планетарных духов, которые играют на 12 зодиаках. 12 зодиаков – это инструмент, космический инструмент. На нем играют божественные существа. Поэтому человеческое астральное тело очень утонченное, состоит из 7 частей. Физическое тело состоит из 7 частей. Эфирное из 7 частей. Я из 7 частей, у нас получается 49 частей. Оказывается, человек состоит не из 7 частей, а 49 частей. 7 раз 7. Сколько раз прощать? Петр спрашивает. 7 раз 7 – 50. Вот отсюда идет и эзотерическое такое нагрузка. Одним словом, мы должны одно очень усвоить и подчеркнуть, что когда мы слушаем музыку, это не просто слушание и наслаждение прекрасно. То когда мы слушаем музыку, мы в сущности развиваем наши подсознательные части всего нашего состава. Но должно уже прийти время, когда мы это должны уже осознать. Теперь я хочу вам напомнить одну очень-очень значительную идею. Мы знаем, что в третьей культуре, в египетской культуре, да? В египетской культуре, во время египетской культуры, то есть третьей культуры, да? В Европе находился величайший посвященный, который развивал человечество музыкально. Вы, если не помните, то я сейчас напомню, но я об этом, мне кажется, говорю. Значит, отсюда и Орфей, музыкальные способности Орфея, да, как он подумал, и душу раскрепощает, да. Что еще я хочу сказать, что в третьей культуре был великий музыкант, но посвященный музыкант. Это не просто посвященный, он еще музыкально просвещал людей. Чем же просвещал? Мы же хорошо знаем, что не было симфонии Чайковского, симфонических произведений Вагнера, Бетховена, Моцарта, Шуберта и так далее. Да, не было. Тогда было очень примитивные способности. Была флейта. Флейта же издает один звук. Да? Была арфа. Ну, на арфе можно взять уже несколько звуков, да? Что я хочу сказать? Вот этот великий посвященный просвещал человеческий состав из примитивных интервалов. Вот то, что я сказал. До, ре вместе, до ми вместе. В сущности он развивал наше эфирное тело, физическое тело, душа ощущающая, душа сознательная. Все подготовил в третьей культуре, чтобы когда третья повторяет пятую культуру, человек был бы уже способный воспринимать симфоническую сложность. Если не было бы третьей культуры этой подготовки, человечество воспитывалось музыкально. Ну как воспринимать? Давай ему так. До. человек слушал эту Тору, один звук, и выходил из цепи, настолько интенсивно и глубоко воспринимал музыкальный тон, что человек не мог находиться в физическом цепи свободно, оставлял физическое цепи, воспринимал духовное. Когда слушал Доре, это диссонанс, Доре, если вместе взять, оно немного режет звук. Тем более, если до здесь взять. Или до ре, что то же самое. Черный клавиш, белый клавиш и черный клавиш. До и до диез. До диез, то есть повышенное до, да? Диез это повышенное, да? Если вместе взять, оно режет слух. И это размывает эфирное внешнюю сторону, эфирное внутреннюю сторону. Потому что секунды составляют из большой секунды, из малой секунды. Большая развивает душу внешнюю, а малая развивает внутреннюю эфирную цепь. И вот великий посвященный музыкант, посвященный музыке, дорогие мои, подготавливает человечество, европейскую часть человечества, чтобы развивалось бы подсознательно все эти способности. У нас почему эфирное тело есть более-менее развито? Потому что мы слушали там Доре, который подавал нам великий композитор. Но этот композитор был самым примитивным. Он давал только два звука. До и ре. Все. А это глубоко интенсивно воспринималось душой человека и развивало эфирное тело. Эфирное тело не просто сам растет, его надо развить. Развивается это музыкальным образом, дорогие мои. И великий, посвященный в музыке, развивал человечество в музыкальном отношении. И то, что мы сейчас способны воспринимать музыкальные произведения, творчество, все это благодаря тому, что в третьей культуре мы когда жили, когда инкарнировались, нашим великим учителем был сам великий, посвященный в музыке. Да. Поэтому это развивается в области ЦЕР, в области души подсознательно. Теперь уже, когда мы сейчас воспринимаем музыку, мы уже сознательно переживаем музыку. Нельзя сказать, что это процесс бессознательный. Мы же не засыпаем. Но в сущности, конституция такова, что наше «я» погружается в астральное тело, «я» теряет свое качество, свою трезвость, относительно, разумеется, относительно. Но полностью отдается остальному телу, изучая остальное тело. Это воспитывалось в третьей культуре. Там находился доктор. Когда воспитывал он человечество, подготавливал свою миссию и миссию восприятия космической музыки, которая пойдет наступить в следующей эпохе, в эпохе Манаса, то есть самодуха шестой культуры и славяно-германской культуры. Когда этот наш самодух будет притягивать божественных существ, и мы будем слышать, мы вместе будем слышать музыку и видеть одновременно тех, которые творят эту музыку. То есть мы будем видеть, как иерархические существа играют на 12 зодиаках. Не только на нашем астральном теле. И мы будем уже воспринимать соответствие между нашим космическим инструментом, нашим душевным инструментом и космическим инструментом. А разве 12 этих частей в нас же находятся? Лоб, горло, плечи и так далее. Это же 12 частей зодиака. Это наш инструмент, космический инструмент. А душа должна играть на нашем физическом теле, который состоит из 12 частей, из 12 зодиака. Это в конце концов должно прийти к реальности, к осознанию. И поэтому без духовной науки ничего невозможно, дорогие мои. Мы не просто декларируем, что вот духовный науку спасет человечество. Нет, мы говорим о освящении эзотерически, и наш величайший учитель готовил нас к восприятию музыкального произведения. Сейчас мы слышим Чайковского первый концерт для фортепиано, первый концерт для скрипки, пятую симфонию, и остальное, Бетховен и так далее. Все это все подготовил, дорогие мои, великие, посвященные музыканты. В большом, огромном смысле, и готовы все наши способности подсознательные, теперь немного в сознании походить, да? Потом это все возвращается. И первая задача, разумеется, первейшая задача, это ясность мысли, ясный свет мысли мы должны иметь. Когда мы закрываем глаза, и в нас проходит какая-то мысль, мы должны это уже видеть в свете сияния. Это задача. Это задача для великих продвинутых людей. И, разумеется, духовная наука готовит людей к этому. Потом мы имеем инкарнации, и в инкарнациях мы все слышим, дорогие мои. Потому что человек есть 14-12, да? Тела, которые я творю, ты сотворишь, да? Это мы должны оценить. А когда? В инкарнациях, разумеется. Поэтому, дорогие мои, воспитывая нас в музыкальном отношении, мы уже реализуем это воспитание, мы уже имеем эти зачатки, мы развиваем потом так важно уже активно от собственной воли, собственного желания слушать космосу, эту музыку. И мы должны знать, что мы не просто слушаем музыку, мы развиваем физическое тело, эфирное тело и астральное тело, целоощущение, душа, ощущающая это астральное тело, потом развиваем и душу рассудочную, сознательную, и ускоряем это развитие. Причем уже сознательно. Да? Поэтому мы должны сказать уже с другой стороны. Какова задача души? То есть, какова задача Святого Духа в эпохе души сознательной? Что мы должны успеть? В одной жизни это невозможно. Что мы должны успеть, когда закончится эпоха души сознательной? Это великая миссия, возложенная на нас. Величайшая миссия. Мы должны осуществить первое. Это задача Святого Духа. Как я сказал, космический аспект возложен. Аспект возложен на Михаила, а человеческий социальный аспект возложен на, разумеется, доктора Утешителя. Да? И я тут же хочу сказать, податель духовного мужества, эзотерический студент, разъясняем, это колоссальный, действительно, это друг, который нам помогает преодолеть внутренний страх и заложить фундамент ясной мысли и так далее. Да? Хорошо. Теперь я хочу подойти к этому вопросу, дорогие. Душа сознательная имеет свою великую задачу. Великую задачу. Не просто задачу, а великую задачу. Мы должны знать, что все призвано к тому, чтобы мы достигли великих идей, великих переживаний. Без этого, без великого переживания, мы никак не сможем воспринять космическую музыку. Потому что космическая музыка звучит на великих волнах потока Святого Духа. Поэтому Святой Дух имеет задачу к человечеству, задачу имеет относительно души сознательной. И когда душа сознательная завершает свою эпоху, окончательную эпоху, да почему? Потому что потом начинается сам Дух, жизненный Дух, Дух человека. Душа уже должна к этому уже обогатиться как следует, обогатиться полностью Святым Духом. Чем? Более конкретно. Душа должна возлюбить, бесконечно возлюбить развитие. Бесконечная любовь к развитию. Это первая задача. Но бесконечная любовь к развитию. Не просто развиваться, а бесконечное развитие. Душа должна жить именно бесконечная потребность к развитию. Это первая задача. Вторая задача – бесконечная любовь к истине. Да, мы любим истину, но бесконечно ли любим истину? В этом задача души сознательная. Святой Дух насаждает, не порабощая нашу свободу, разумеется, порабощает именно бесконечную любовь к истине. Третье – бесконечная любовь к прекрасному. Но бесконечная любовь к прекрасному. А что это значит? Мы не должны принять что-либо для души, что-либо некрасивое. То есть только классическую музыку в данный момент. Все остальное уродливое. И душа должна принимать только именно истинную красоту, которая рождается, разумеется, из классической музыки. Пока. На этом уроке. Теперь бесконечная любовь именно к морали. Это этический индивидуализм, мы об этом немного говорим. Бесконечная любовь к морали, нравственной жизни. Это четвертая любовь, бесконечная любовь, рожденная в душе светом Святого Духа. Пятая будет бесконечная любовь к человечеству. Это великое сочувствие и сострадание к человечеству. Но бесконечная любовь к человечеству. Следующая ступень – бесконечная любовь к небесным божественным существам, к иерархиям. Когда говорится, Царство Божие внутри нас есть, мы не должны любить это Царство Божие. Бесконечная любовь к ангелам, бесконечная любовь к архангелам, к серафимам, 9 ступеней все. Бесконечная любовь, насажденная в душе. Именно в душе, дорогие мои, не в духе, в душе. Это и творчество художественное. И последнее, это бесконечная любовь ко Христу. 7 бесконечных этих добродетелей, взращенные в душе человека, в этом заключается миссия Святого Духа в эпохе души сознательной. Мой совет вам. Хотя бы в течение одной недели, в течение одной недели, одной, каждый день проводить в душе медитативно все эти бесконечности по 3 раза. Бесконечная любовь к развитию, 3 раза сказать, в душе внутри, серьезно, провести, что это, что это сказал сами, что бесконечное, да? Бесконечная любовь к развитию, бесконечная любовь к истине, бесконечная любовь к прекрасному, да? Вот это взращивание в душе медитативно. Оно в конце недели дает удивительное чувство переживания вот всех этих добродетелей. В душе рождается такая идеальная, нечто такое идеальное, которое несравнимо ни с чем, что вы можете найти вокруг себя. Это инспирация Святого Духа. Святой Дух хочет, чтобы мы бесконечно любили бы истину, бесконечно любили бы прекрасное и бесконечно любили бы человечество. И не только человечество. Мы должны жаждать общества с ангелами, общения с ангелами. Как это рождается? Рождается тем, о чем мы раньше говорили. Вы должны непременно в своей душе провести все 9 иерархий. Думать вот ангелы. Подумать об ангелах. Каковы их функции, какая их задача, как они прекрасно осуществляют свою миссию, охраняя нашу душу бесконечно. Бесконечно любя нас и охраняет царство архангелов и так далее. 9. Когда мы в душе общаемся с ними, они постепенно приближаются к нам. Потом рождается бесконечная любовь к ним, потому что они насаждают эту любовь. И потом, в конце концов, осуществляется, разумеется, бесконечная любовь к Христу. Это все современно. Это приносит нам и вам богатство. Когда говорит 7 раз классически, а в сущности 9 раз говорит «Я есть». Где мы находим в Евангелии эти слова, дорогие мои? Мы находим эти Евангелии, эти слова, именно эти слова, ну, разумеется, в другой форме, но по сути то же самое. Это 4 глава «Беседа с Самаритянкой». «А кто будет пить воду, которую я дам ему, сделать в нем источником вечной жизни». Это источник вечной жизни, это и есть вода жизни, это и есть эфирный мир. А потом в 7 главе говорит, как завершение 7 главы и эфирной мистерии, кто жаждет, иди ко мне и пей, что мы должны пить, как не бесконечную любовь к истине осуществляя. Истину мы должны, потому что эфир, кто жаждет, пить. Это всегда есть вода, да? А вода – это выражение эфирной стихии. Поэтому в Евангелии сказано вот все эти осенние любви, добродетели. И потом, конечно, перекидывается это все в 15 главе, в 16, в 17 главе. И все это цель человека. Теперь спросим просто, какова цель души человека? Наша, ваша цель – увидеть в каждой душе Христа. Осуществление через эти 7 добродетелей. Задача вам, дорогие мои. Силу чего, являются все эти 7 добродетелей? Я вот как раньше говорил, есть какой-то символ, это переводится в мировоззрение. Да? Вот найдите тот символ в расширенной форме, которому мы сейчас дали 7 добродетелям. 7 бесконечных чувств, да? И это я вам задание даю. Следующее воскресенье, если вы не скажете, тогда я скажу. Но у вас будет время подумать о том, символ вы должны перевести в символ добродетеля. А этот символ кто и что есть этот символ? Вот его надо найти. Тогда вы согласитесь со мной, что действительно все то, что раньше находилось, подавалось в символах, теперь это раскрывается в мировоззрениях, в добродетелях. И мы должны знать, символом чего являются все эти великие, все наши излияния любви и задача Святого Духа. Дорогие мои, только так осуществляется слава Бога, не я, но Христос во мне. Если мы будем говорить, не я, но Христос во мне, ничего не получится у нас никогда. Мы будем помочь одно и то же. А шаг вперед, когда мы более конкретно осознаем, что значит слава Бога, не я, но Христос во мне, осуществив в душе всех этих великих изречений, бесконечная любовь к развитию, бесконечная любовь к истине и так далее. Вот этим мы постепенно осуществляем именно величайший символ Павла, который сказал, вы сейчас участвуете в смерти физического тела, потому что душа ваша в сущности она мертва, потому что находится в процессе вместе с умиранием тела. И когда вы сознаете ваше земное сознание, это значит, что вы уже давно потеряли ваше божественное «я». Где находится, Павел говорит, это божественное «я»? У Христа. А как прийти к этому? И здесь, заканчивая свою беседу, я хочу сказать удивительные слова доктора, дорогие мои. Мы должны вспомнить, я всегда нахожу параллели, вот когда доктор говорит, а что, а где она указывается, внимание, да? Вот это очень значительно, чтобы мы всегда знали, то, что говорит доктор, абсолютно все находится в Евангелии. Просто мы должны найти Евангелие эти места. Чтобы не забыть, я уже вторую лекцию забываю, это великое изречение доктора, я хочу это сейчас сказать, а потом завершу совместно. Когда мы изучаем духовную науку, мы сознательно замечаем, что Евангелие носит правду, истину. Но чтобы раскрыть эту истину, эту тайну, которую содержит Евангелие, нужна духовная наука. Без духовной науки мы никак не раскроем все мистерии, находящиеся в Евангелии. Да? И второе. Чем является Евангелие? Обычно люди читают Евангелие и хотят что-то вычитать. Это, простите меня, это примитивное отношение к Евангелию. В Евангелии заложены только там самоволец. Только загадки. Когда мы читаем Евангелие, мы читаем загадки. Поэтому требуется и раскрытие этой загадки. А это происходит только на почве Святого Духа. Когда мы читаем, что в Евангелии от Матфея Рождество не совпадает с Евангелием от Луки Рождества, да, сцены Рождества. Евангелие дает нам загадки. А ну, давайте, разъясните, в чем дело. Когда это не знают, давайте, вот, это ошибка. Да? Величайшие божественные загадки заложены в Евангелии. Это мы должны знать. Это наше серьезное и реальное отношение к Евангелию. Евангелие говорят о загадках. А как разъясните, как узнать эти загадки, как решить эти загадки. Кроссворд, когда читают, запомнят, да, там дается какой-то вопрос, надо найти загадку, да. Как разрешить загадки Евангелия? Только духовная наука, дорогие мои. Потом говорится, что когда я пошлю вам, он наставит на всякую истину. То есть раскроет смысл Евангелия. И так далее. Поэтому мы знаем, что великий наш учитель, находясь в третьей культуре, как великий посвященный музыке, дает нам примитивное переживание музыкальных тонов, укрепляя наше физическое, финансовое и я-сознание, а в 20-21 столетии мы широко раскрываем душу, воспринимаем симфонию, девятую симфонию. Дорогие, между вами подумайте, когда вы слушаете девятую симфонию, это нечто совершенно сложнейшая вещь. Человек должен признать, что это очень трудно воспринять и удивляться тому, как этот человек мог написать. Либо подсказывает, а почему Чайковского не говоришь? Также, когда мы слушаем оркестровку симфонии Чайковского, эта палитра удивительно богатая, как у Бетховена, как у Вагнера, дорогие мои, как у Рихарда Штрауса, как и у Шуберта, если хотите, симфония. Да? Это удивительное богатство музыкальных канонов, которое полностью объединяет нашу душу. Это было подготовлено, космически подготовлено. Третьей культуре подготавливается, а осуществляется, мы же знаем, что в пятой культуре это все осуществляется, да? Все же возвращается, но на другом уровне, да? Как спиральное развитие, да? Поэтому тогда мы говорим, что, дорогие мои, вот я хочу непременно подчеркнуть эти слова, которые я в прошлый раз сказал, но я хочу еще как-то глубже завершить. Правильно завершить. Когда доктор говорит, обратите внимание, когда доктор говорит, что духовная наука должна объять всю душу, заполнить все душевные стороны, значит, для души не остается никакого времени отдаться другим мировоззрениям, да? Значит, если духовная наука заполняет всю душу, обогащает полностью, объемляет все, то для других деятельностей ничего не остается. А это разве не деятельность апостола? А что же, когда я всегда говорю, а что же должен сделать другой апостол, если доктор сделал все? Если доктор не апостол и сделал все, и охватил всю душу, а другим что оставил? То элементарно же, это деятельность апостола. Поэтому я хочу сказать, так, смело сказать, имея в виду все то, что мы говорим, что эпоха доктора это 20-е столетие. А эпоха учеников доктора это 21-е столетие и далее, далее, далее. Пока Михаил не совершит свою величайшую миссию. Это Михаил и доктор приносят нам все эти 7 величайших добродетелей, и душа сознательная завершает эпоху вообще, космическую эпоху души. Понимаете, какая великая миссия? И когда мы подойдем к концу души, эпохи души сознательной, мы должны быть полностью вооружены чем? Бесконечной любовью к истине. Бесконечной любовью к прекрасному, красоте. Эта красота должна быть излиянием истины, а не что-либо другое. Да? Итак, мы приходим к бесконечной любви ко всем божественным существам. Это повелено нам, дорогие мои. Мы никуда не денемся без этого. Мы хотим жить в человеческом общении, ничего подобного. Это только одна часть. Так же, как вы сказали, когда мы что-либо воспринимаем внешне, это одна часть реальности. Другая часть у нас находится, это азы философской свободы. Я надеюсь, что вы прекрасно помните. Также, если мы будем общаться с человечеством, это одна часть реальности. Мы всегда будем сектантами, односторонними фанатиками, если мы не способны любить небесных, божественных существ, наших покровителей, дорогие мои. Не думайте, что Серафим равнодушно смотрит на нас. Ничего подобного. Доктор говорит, что Серафимы сражаются. У них там борьба великая, борьба, чтобы как-нибудь привести человека к инкарнации. Потому что людские существа никак не хотят, чтобы мы пришли в инкарнацию. И серафимы, херувимы, престолы сражаются с людскими существами, чтобы как-нибудь протолкнуть человека к рождению. Так, великое водительство, и в конце концов мы должны равнодушно проходить мимо божественных существ, мимо наших хранителей, ангелов, архангелов наших хранителей и так далее. Да? Поэтому общение с человеком, с человечеством – это одна половина социального аспекта. А иерархический аспект, космический социальный аспект – это жажда общения с ангелами, с архангелами и так далее. Поэтому мы должны любить, бесконечно любить именно небесных существ. А так мы осуществляем Царство Божие внутри нас. Они должны быть нейтрально находиться в нас. Как музыка не остается нейтральным, да? Еще одно слово, и да, закончу, я освобожу, что это связано с тем, что я сказал. Когда в первой странице ученики апостола, или сами апостолы, или ученики учеников апостола и так далее, проповедовали христианство, тогда они делали то же самое, что делает сейчас музыка. Они заглушали сознание «я», и их слова прямо переходили в душу ощущающую, душу рассудочную. Они погружали, как бы внушительной силой погружали свою проповедь, свое божественное слово в душу человека, перекрывая душу сознательной, то есть «я» сознание, вернее. «Я» сознание немного стушевывалось, немного притуплялось, немного совсем, и погашалось немного, и человек начинал воспринимать непосредственно в эфирном и в астральном теле проповеди апостола. То же самое делает католическая церковь в своем месте, в церемонии, в ритуале, когда человек приходит в церковь, у них погашается ясознание. Они начинают воспринимать эфирное ясознание и обогащаются переживания за счет погашения ясознания. То, что делает музыка. Музыка погашает ясознание, прозаическое сознание погружает душу в астральницу. То же самое делает и месса. И, к сожалению, дорогие, вы должны заметить, что я объективно хочу критиковать, а не просто... То же самое делается и в христианской общине. Община, преподнеся культ, церемонию, они усыпляют сущности «я» сознания и насаждают в эфирном, в астральном теле, принося свои церемонии, догматические свои какие-то потоки. Они не могут выйти из этого состояния. Сущность, они возвращаются к первому столетию или к первому столетию. Только духовная наука пробуждает человеческое сознание так, как это должно быть в 20-м столетии, а именно как? Когда познание истины соединяется со внешним миром и создается целое, нечто целое. Это можно осуществить только на почве только духовной науки. Но не так, как человек сейчас мыслит. Когда человек сейчас мыслит, у него абстрактное течение мышления. Просто вот мышление здесь все. А этим не движется эволюция вперед. Движется только тогда, когда происходит великий синтез. Мир восприятия и мир идей. Когда они соединяются, вот тогда рождается этический индивидуализм. Да. Поэтому мы заканчиваем с вами очень значительным вопросом. Я посоветую, чтобы вы хотя бы одну неделю, каждый день проводили перед вашей душой эти 7 великих переживаний.
Чем твой?
Я говорю, еще раз перечитай.
Нет, еще раз.
Начинается бесконечная любовь
к
развитию.
Потом
бесконечная любовь к истине. 8.32. Бесконечная любовь к прекрасному. Бесконечная любовь к нравственности, моральной жизни. Бесконечная любовь к человечеству, великое сострадание отец. Бесконечная любовь к иерархическим существам. Это великое содружество со всеми небесными существами. Это есть наше состояние целое. Целое и совершенное. И в конце идея. Как окончательная идея, когда Святой Дух завершает свою миссию в душе сознательную бесконечную любовь ко Христу. Душа завершает. А колоссальные свои миссии завершает душу сознательную. Это будет 3493 год. Вот к этому времени вы должны осуществить 7 величайших добродетелей, и вам задача. Символ чего являются все эти 7 великих добродетелей?
Символ чего, да.
Если соединить все 7 вместе, какой символ образуется? Вот я этот вопрос ставлю вам. И на следующей неделе вы мне или кто-нибудь из вас ответит.
По-моему, можно сразу ответить.
Вот символ, например, треугольник – это символ души. Скажи, Саша.
Крест и розы, 7 роз.
Молодец, Саша, молодец, просто молодец. Роза, то есть крест, символ христианства, украшенный синим розовым. Семь роз – это семь добродетелей, семь бесконечной любви. Символ, крест, украшенный розами, эту розу в 21-м столетии мы раскрываем семи величайших добродетелей, семи величайших любви по отношению к иерархиям, а в конце по отношению к Христу. Только так осуществляется не я, но Христос у нас, то есть крест с семи розами в душе, разветвленный в мировоззрении, разветвленный в добродетелях, осуществляется великий, самый великий завет апостола Павла «Не я, но Христос у нас». Все.
А Новый Иерусалим, что тогда? Новый Иерусалим.
Это откровение древнего Сатурна на сознательном уровне, строение воскресшего физического тела.
Это не символ?
Строение физического тела – это архитектура. Это преображенные все импульсы, принятые на древнем Сатурне в зачаточном состоянии физического тела. Оно потом на вулкане осуществляется уже на величайшем уровне. Воскресшее тело – это новый Иерусалим, который видится пресвитеру Иоанну на Юпитере, который продолжается в метаморфозе на Венере и заканчивается на вулкане. Это великий космический цикл, заканчивается архитектурой древнего Сатурна. Молодец, Саша, я обрадовался очень. Молодцы, дорогие мои, это группа, полностью, потому только в группе рождается это. Индивидуально, разумеется, все прекрасно, но и эта группа. Молодец, вы ответили на мой вопрос. Хорошо.
Спасибо, дорогой, спасибо тебе.
Да, в общем, большое вам спасибо и большое спасибо, доктор, который наслаждает нас величайшей идеей.